Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Ученые Даремского университета в Великобритании нашли самое раннее описание шаровой молнии, одного из самых редких природных явлений. Даже несмотря на то, что у случая возникновения шаровой молнии есть очевидцы, исследователи до сих пор не могут точно описать природу явления, иной раз записывая их в массовые галлюцинации. Но все же, что официальная наука может рассказать об этом и других редких природных явлениях? Узнаем у научного журналиста-популяризатора космонавтики Михаила Котова. Михаил, добрый день.
Добрый день.
Вот что известно о шаровых молниях и почему так трудно дать им полноценное научное объяснение, как это было сделано, например, с грозами, смерчами, торнадо?
Смотрите, здесь сошлось сразу несколько факторов. Один из основных — дело в том, что шаровая молния — это достаточно редкое явление. И до сих пор хорошо описанных случаев, когда люди наблюдали шаровую молнию, известно всего лишь несколько десятков за все время наблюдений. Ну, понятно, что было их больше, но именно хорошо описанных несколько десятков случаев, когда наблюдатели видели шаровую молнию, как-то с ней взаимодействовали. И поэтому к настоящему времени, да, такое в науке бывает, это нормально. Единой физической теории возникновения и протекания этого явления у ученых нету, не представлено. Есть огромное количество гипотез, их свыше 400 по некоторым подсчетам, но ни одна из них не является точно описывающей, и чтобы ее во всем научном мире приняли и сказали, да, это происходит вот так. И получается, из-за того, что шаровая молния — такое редкое явление, его пока не получилось никаким образом воспроизвести в лабораторных условиях. Были несколько опытов, в том числе у Капицы, когда на какие-то небольшие доли секунд подобное явление вроде как удавалось воспроизвести, но точно мы не можем сказать, это действительно та самая шаровая молния или нет. В результате получается, что это дело будущих ученых, тех, кто занимается этим сейчас. Описание есть, есть возможности, и однажды наверняка она будет полностью изучена и станет понятно, спектрометрирована, из чего же она состоит, как она образуется, почему она обладает такими странными свойствами. Ну, просто всему нужно свое время.
В чем сложность вот воспроизвести в лабораторных условиях эту молнию? То есть мы же знаем, что в итоге должно получиться.
Да, мы знаем, что должно получиться внешне. А как это сделать? Ну вот пока не получается. На самом деле, пока ученые точно не знают, каким образом это можно воспроизвести. Потому что есть отдельные исследования, которые говорят, что после шаровых молний, оставленные угасшим светящимся шаром, остаются определенный химический состав. Его спектрометрия показывает, что там в составе фрагментов, остающихся от шаровой молнии, есть и металлы определенные, алюминий, и титан, и фосфор. То есть проблема в том, что мы видеть видим, а понимать пока до конца не понимаем, каким образом это получается и каким образом это можно воспроизвести. Поэтому пока, да, действительно, вот вроде как с одной стороны наука изучает что-то в далеком космосе, а с другой стороны есть те вещи и явления, которые вокруг нас и которые не имеют точного, стопроцентного описания и понимания, как это происходит.
Это не единственное редкое явление. Есть те же огни Святого Эльмы, тоже светящиеся шары. Но, поправьте меня, вроде как их природу мы понимаем.
Да, с огнями Святого Эльма гораздо проще. Огни Святого Эльмы — это тоже оптическое явление. Это как разряды в форме таких светящихся пучков. Их наблюдали достаточно часто. Их наблюдали еще моряки. Огни Святого Эльма появлялись на мачтах. И тогда считалось, что это добрый знак. Но с огнями Святого Эльма проще. Их можно на самом деле практически в домашних условиях увидеть. Если синтетическую какую-то одежду вот снять с себя, взять иголочку в темноте, иголку потихонечку подводить вот к этой заряженной футболке или там свитеру, и вы увидите, что на определенном расстоянии на кончике иголки возникает разряд, который вот в темноте он реально хорошо виден, как маленькое такое вот свечение, светящийся пучочек. Точно так же раньше были телевизоры с кинескопом. Ну вот мы еще маленькими были, тоже можно было после того, как он поработал, если иголочку подносишь, то ты вот этот вот разряд видишь. И да, это действительно то же самое явление, явление того же самого порядка, что у огней Святого Эльма. Оно достаточно изучено, и в нем нету такой редкости, нету такой сложности. Оно воспроизводимо, оно причем воспроизводимо в обычных условиях. А с шаровой молнией вот так не получается пока. Ну вот ускользает она от ученых.
Кстати, а вот что влияет на возможность изучения того или иного редкого или не очень редкого явления? Все-таки, наверное, северное сияние тоже не сильно часто.
Северное сияние гораздо чаще. От шаровой молнии, во-первых, мы никогда не знаем, где она может появиться. Во-вторых, мы не знаем условий, при которых она может появиться. Она появляется, ну, чрезвычайно редко и чрезвычайно спонтанно. То же самое полярное сияние или северное сияние, или аврора, как его можно назвать, появлялось и появляется достаточно регулярно. Ученые поняли принцип его появления, а, соответственно, после того, как стал понятен принцип, появились подтверждения, как именно образуется полярное сияние. В этом во многом виноват солнечный ветер, который взаимодействует с магнитосферой нашей планеты. И полярные сияния, они есть не только на Земле, они зафиксированы и на других планетах. Например, на Юпитере видели полярные сияния, очень большие, очень красивые. Они были сфотографированы при помощи космического аппарата. Ну и, соответственно, ближе к северу, в районе там Мурманска и севернее, полярное сияние при условии, что идет магнитная буря, это достаточно частое явление. То есть понятно, что можно поехать в поездку и не увидеть его, но скорее, если вы четко подбираете время и проведете там хотя бы неделю-две, то очень большие шансы, что вы увидите. А шаровую молнию можно прожить всю жизнь, да, огромное количество людей прожило всю жизнь и не видело ее ни разу.
Ну, наверное, это даже хорошо.
С точки зрения безопасности, абсолютно верно. Это хорошо.
Давайте тогда вообще расширим тему редких явлений. И когда готовилась к интервью, самым таким пугающим для меня стали миражи и их подвид фатаморгана. Вот расскажите, пожалуйста, что это, откуда они берутся, и почему это все-таки не совсем галлюцинация, а существенное явление?
Ну, это абсолютно не галлюцинация, это именно оптическое явление, это так преломляются потоки света на границе между разными по плоскости и температуре слоями воздуха. И глаза действительно видят вот это явление, это не вам кажется, это не у наблюдателя с головой проблема, оно действительно вот так вот видно. Мираж видели очень-очень многие, почти-почти все. Наверняка у вас тоже был случай, когда вы едете летом по асфальтовой дороге, особенно когда видимость далекая вперед, нету особенно деревьев, и видно ощущения такие, как будто на дороге вода. Вы подъезжаете поближе, воды нет. Смотрите вдаль на этот асфальт, и на нем снова как будто вода. А подъезжаете поближе, как будто лужи прям такие прозрачные, воды нет. Это так называемый нижний мираж, и на самом деле его очень-очень многие люди видели. Это, ну, достаточно частое явление. А верхние миражи, когда температура распределяется по-другому, и изображение мы видим как будто в небе, они случаются чуть реже, они случаются, как правило, в достаточно... Опять-таки, в условиях, когда мы видим хорошо горизонт, то есть это степи, пустыни, в условиях, когда есть потоки воздуха жаркие, то есть на юге увидеть это чаще можно, хотя и на севере тоже случается. И в Гренландии видели миражи, и в районе Исландии. То есть должны именно сложиться так обстоятельства. И тогда мы точно так же видим изображение, которое как будто поднялось над линией горизонта и парит в небе. И мы видим так, и корабли часто видят и фотографируют, и горы, и какие-то замки. И именно мираж, когда мы видим то, что мы его можем сфотографировать, то, что его фотоаппарат видит точно так же, это самая простая проверка того, что это не у вас в голове происходит, а это на самом деле оптическое явление, которое происходит на самом деле. Есть отдельный вид миражей, достаточно редкий. И вот он действительно выглядит еще более интересно. Это фатаморгана. Это сложное вообще оптическое явление, когда несколько миражей накладываются друг на друга. И в результате мы видим или сразу несколько объектов одинаковых над горизонтом, или они искажаются и перетекают один друг в друга, или мы видим их один за другим, один слабее, один четче. И вот фатаморгана — это просто один из таких миражей, когда действительно человек смотрит над горизонтом, и то, что он видит, кажется ему каким-то, ну, совсем удивительным и причудливым. Но на самом деле тут опять-таки тоже нету ничего страшного, плохого. Это лишь оптическое явление в атмосфере.
А как долго оно рассеивается?
А когда как? На самом деле бывают миражи, которые люди видят несколько десятков минут. Бывает, что достаточно быстро. Тут как повезет, как попадет, опять-таки, в зависимости от теплых и холодных потоков в атмосфере, насколько быстро вот будет проходить течение.
Ну, то есть протереть глаза и все рассеется, такое редко бывает.
Такое редко бывает. Как правило, можно насмотреться и понять, что действительно то, что ты видишь, это мираж.
Поняла. Глория, паргелий, перламутровые облака, лунная радуга, двояко выпуклые или линзовидные облака. Вот какие редкие природные явления можно встретить в наших широтах, а то как не начнешь искать, то все либо у полярного круга, либо на других континентах.
Тут ситуация какая? Они на то и редкие, что мы действительно их видим достаточно редко. Если мы говорим о широте, например, Санкт-Петербурга, я сам просто из Санкт-Петербурга, то на нашей широте в условиях хорошего неба иногда даже видно полярное сияние. Я тоже видел, оно гораздо слабее, чем в Мурманске или где-то на севере. Оно видно едва как слабые такие зеленоватые всполохи, не более того, но его тоже видно. Что еще можно увидеть в наших широтах? В наших широтах можно увидеть паргелий, ложное солнце, иногда его называют три солнца. Это такое оптическое явление, оно появляется только когда зима, ясная погода, очень холодно, и солнце над горизонтом. И солнце, и у него как будто справа и слева еще такие два маленьких вытянутых солнца меньше размером. Бывает, достаточно часто наблюдается, видно. Опять-таки, если зима, холод, в наших широтах можно увидеть, люди достаточно часто видят световые или солнечные столбы. В морозном воздухе они видны действительно как будто такие столбы света, вытянутые вверх, как струны такие тонкие. Во многом, вы говорите, почему так плохо видно, во многом проблема в том, что мы жители больших городов. Большая засветка, отсутствие времени, чтобы ночью сидеть и наблюдать, или днем. Мы чаще, по-моему, в метро, из метро, и очень редко кто имеет возможность действительно смотреть, наблюдать и видеть вот эти явления. Я абсолютно случайно поехал, когда в октябре в Казахстан. Я даже не понял, что я видел. Я увидел такое явление редко оптическое, как огненная радуга. Это когда ты видишь облако радужных цветов, то есть облако, раскрашенное под радугу. У меня есть фотография. Я потом уже узнал, что это тоже достаточно редкое явление. Но опять-таки я его увидел только случайно, во многом потому, что у меня было много времени, которое можно было потратить, смотря в никуда.
Ну, то есть можно так подвести итог, что, в принципе, редкое явление можно увидеть где угодно, главное смотреть.
Главное смотреть, да, в наших широтах тоже встречаются редкие явления. А если хочется, ну, можно начать искать такие явления в июне, особенно севернее Москвы, ну, практически везде, в Санкт-Петербурге прекрасно видно, в Москве тоже часто видно. Это так называемые серебристые облака. Это облака, которые находятся на высоте около 80 километров над поверхностью Земли. Их видно в глубоких сумерках, нам после заката или перед восходом солнца. И ты видишь в ночи, темная ночь, оно достаточно частое явление, поэтому нужно просто следить за этим. Темная ночь, и ты видишь вот такие серебристые, редкие облака где-то действительно очень-очень высоко над землей.
Спасибо большое. Я напомню, мы говорили с научным журналистом, популяризатором космонавтики Михаилом Котовым.
Интервью на радио «Спутник».